Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня со своим особым мнением в нашей программе выступит Виктор Шендерович. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочу и рассказать, и спросить вас про девочку, пакистанскую девочку, ей сейчас 16 лет, Малала Юсуфзай, которая получила премию Сахарова. До этого она получила премию Политковской, и ее выдвинули на премию, на Нобелевскую премию мира, и которая вот она с буквально 11-12 лет там, в Пакистане, боролась за права женщин на обучение, потому что там талибы запретили учиться девочкам, еще все школы были закрыты. На нее было совершено покушение, ей были там нанесены страшные пулевые ранения, в том числе в голову. Вот она выжила, сейчас она живет в Великобритании. И вот сегодня мы, когда рассказывали об этом в эфире, мы поняли, что многие люди только сейчас узнали о существовании этой девочки. И я тоже в том числе среди этих людей. И вот насколько разные, да, вот все эти люди, насколько... Вот, и тут у меня такой вопрос. Я призывала наших слушателей не сравнивать то, что делает эта девочка, и то, что делают там правозащитники в, там, в неисламских странах, например, в нашей стране. А может быть, на самом деле имеет смысл сравнить?
Ну, сравнить можно, только подчеркнув разницу рисков. Правозащитники есть и в Великобритании. Да? Но правозащитник в Великобритании или там в Америке, или в Дании – это человек с очень серьезным общественным влиянием, очень защищенный. Ну, сумасшедший везде может найтись, но он социально защищенный невероятно. Общество понимает, осознало давно, осознало ценность и необходимость такого взгляда, да, и этой работы. Ну и дальше вот эта длинная лестница вниз, которая заканчивается талибами и этой девочкой, которая противостояла и будет противостоять этим талибам. Тут, конечно, размышления о том, когда-то у Арканова был такой рассказ, который назывался «В этом мире множество миров». Вот множество миров. Вот когда мы говорим «человек», «человечество», какой же диапазон? Какой же диапазон от этой девочки, да, которая вот как дух дышит где хочет? Почему там такое ясное, сильное человеческое воля, интеллект? Откуда бы? Не знаю. Нету ответа. Почему так? Вот так. И на другом, и огромная, так сказать, сотни тонн биомассы на другом конце. Тот же самый человек, да, биологически тот же самый вид. Вот когда мы, вот Декарт говорил, что человечество избавилось бы от половины несчастья, если бы люди договорились о значении слов. Вот когда мы говорим человека, что делать с человечеством, с человеком, да, мы так сильно обобщаем, когда говорим человек. Мы так сильно обобщаем.
Сегодня просматриваю материалы по как раз-таки вот этой девочке. Был один из репортажей «Радио Свобода», где они опрашивали местных жителей из ее родного города. И, в общем, по большому счету, там, ну, вот кто-то понимал, а кто-то не понимал и кричал, что вот, она, значит, для себя, она там пиар, я вообще не верю, что они стреляли и так далее. Откуда у людей... Я понимаю, когда они не любят взрослых, там, не любят таких-сяких, но когда они не любят девочку, за которую вот она... Значит, за них же борются.
Ну, то, что за них, а Сахарова любили, а Христа любили, что за них? Ну, вот за них, вот и получи крест, да, с гвоздями от тех, за кого ты. Это нормальная совершенно история. У Чехова в записных книжках, что дело не в оптимизме и в пессимизме, да, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Для начала. Это о широте разброса. А есть в этом, конечно, и стокгольмский синдром, и совершенно очевидное желание защитить собственную психику. Потому что если признать, что эта девочка права, то это означает знак равенства. Что ты трус, что ты тупица, трус, раб. Да, кому охота? Гораздо легче. Ну, конечно, она делает пиар себе. Да, то мы это не слышали. А то мы это не слышали про правозащитников. А то мы это не слышим про Толоконникову. Это она пиар себе делает. Голодовка на зоне. Да? Конечно. Одна против зоны. Это она пиар. Ну, иди сделай себе такой пиар. Угу. Попиарься, иди. Нет. Так легче. Так легче. Легче, если она занята пиаром. Легче, если это все за деньги. Так легче. Тогда ты не подлец, и все нормально. Просто мир скотский, а ты часть этого мира, и все хорошо, ты ни в чем не виноват. А если выясняется, что есть такие люди, которые, у которых есть какие-то другие ценности, и которые действительно готовы отдать свою иногда жизнь за какие-то идеалы, и эти идеалы действительно существуют, то как же жить вокруг? Надо либо подтягиваться туда, а страшно, или лень, или то и другое. Или просто мозги не доходят в эту сторону. Да? Либо надо согласиться с тем, что ты плох. Кому охота разглядывать себя в зеркале слишком пристально?
А если вернуться к отношению общества к правозащитникам? Вот мы говорили о том, как это в Европе. Условно говоря, взяли исламский мир, да, исламские страны. А вот здесь, в России, я не говорю о властях, я не говорю о силовиках, я говорю об обществе. Как они относятся к
обществу? Общество воспитывается силовиками. Им это дерьмо закачивается в головы уже 15 лет. Да? Правозащитники – это кто? Это, ну, мы же смотрели, да, или там слышали, читали фильмы Мамонтова. Это. Все это 15 лет объясняют, ставится знак равенства. Правозащитник – госдеповские печеньки, провокаторы, не любят родину и так далее, и так далее. Если это так долго объяснять, что это так, ну да, люди, подобные колбасам по Козьме Пруткову, что в них положили, то и носят, а дальше их спрашивают, а что вы думаете? Они ничего не думают, им это туда положили. Вот. Так что не надо их после этого опрашивать. Да? Это же совершеннейшая классика. Говорят, вот общество, как пример, да, общество антиамерикански настроено, антиамериканизм в обществе. Нам говорят, ну что поделать, ну такой вот традиционный российский антиамериканизм. С этим надо просто к этому относиться как к данности. Ну, братцы, если россиянам показывать фильмец про то, что, оказывается, в октябре 93-го в нас стреляли с крыши американского посольства, если долго это рассказывать и ничего другого не рассказывать, то вот тебе и антиамериканизм. И правильно. Я бы сам, так сказать, проникся бы, если бы я на секундочку допустил, что это правда, у меня бы стали антиамериканские настроения. Значит, бессмысленно говорить вот о рейтинге и о настроениях. Это рукотворная вещь. И отношение к правозащитникам, вообще к носителям либеральных ценностей в России, и раньше в Советском Союзе, и раньше снова в России, это вещь рукотворная. Это объясняли. Потому что если ты за права человека, тут простое уравнение. Если за права человека, ты автоматически против администрации, российской, любой, царской, советской, путинской, да, ты против администрации, которая клала на эти права человека, да, с прибором. Значит, а раз ты против администрации, ты против Родины. Вот тебе простое уравнение, правозащитник против Родины. И это объясняется века напролет. Ну, слов хорошо. Такого не знали.
Хорошо, вот тогда о другом. Вот на этой неделе открыли на Потаповском переулке целую памятную табличку Анны Политковской, вот, чтобы все помнили. Да? И вот в этот же день Левада-центр, если я ничего не путаю, выкатил цифры. Кто помнит, кто знает, кто что думает об этом. И там были какие-то совершенно позорные низкие цифры людей, которые вообще знают, кто такая Анна Политковская. Но здесь-то людям никто не мешал же. Ее статьи, ее выступления на радио,
ну, как
далее,
не мешал? Ну, что значит не мешал? Ну, где ее статьи? В «Новой газете»? Какой тираж «Новой газеты»? Прикинь, в процентах к населению.
Но век интернета.
Нету никакого. Век интернета, порносайты век интернета. Ведь нужно, кроме возможности, нужна еще потребность. Есть государственная библиотека, да? Надо же еще, чтобы человеку хотелось туда пойти. Есть интернет, надо, чтобы тебе хотелось зайти в библиотеку, почитать, полистать, хоть Википедию, да? Это же должно быть еще потребность. А если эта потребность подавляется телевизором просто, да, как покрывают как быковцу, как говорил Жванецкий, да? Ну, как и нет потребности. Зачем? Ну, и вот результат. Кроме того, мы сейчас ведь открыли только мемориальную доску. В Италии, во Франции, да, я знаю про Италию и Францию, где именем называли улицы, где стоят памятники и так далее. Памятник Сахарову можно найти в Нюрнберге, например, площадь Сахарова. Можно найти в Иерусалиме, есть сады Сахарова. Да? Причем это неформальная вещь, это память. Да? Это то место... Да, это то место, но в Москве шизофрения, я уже говорил об этом, когда одновременно есть проспект Сахарова и проспект Андропова, то это называется шизофрения, что-то одно надо ликвидировать. Чтобы просто не мучить мозги. Так вот, то место, которое мы сегодня занимаем в мире, а по этому поводу подошли свежие данные, мы занимаем первое место в мире по социальному неравенству, по несправедливости распределения национального богатства, не по уровню жизни, разумеется, у нас нефть есть, да, и есть много беднее нас, а по социальной несправедливости. Так вот, мы уделали Габон, значит, мы уделали Нигерию, мы уделали Уганду, мы уделали Юго-Восточную Азию. Мы на твердом первом месте по воровству у собственного народа со стороны администрации. На первом. Мои поздравления кооперативу «Озеро» – это серьезное достижение. Уделать Уганду и Нигерию – это вам не кот начхал.
Особое мнение Виктора Шендровича. Тут наши слушатели спрашивают, поздравляют ли вас с юбилеем НТВ. Ну, я не знаю, может,
нет,
поздравляют.
Нет, конечно, нет.
Как это было? Вот сегодня ваши коллеги, некоторые говорят, что вот это совсем, это каждый раз какие-то другая телекомпания. Вот рассказывают, как это было на самом деле? Вот что было в самом начале, когда вы пришли только на НТВ?
Нет, ну я пришел не в 93-м, я пришел в конце 94-го. Ну, летом, когда мы начали работу над программой «Куклы». Но и то можно сказать, что я туда не приходил, потому что я просто писал сценарий. Поэтому это не мой персональный юбилей, разумеется. Я позже влился в эти ряды. Но, конечно, то, что это мне повезло, я попал в лучшее место в лучшее время. Это было действительно... Вот сейчас, тогда это принято было над этим смеяться, а ведь был действительно уникальный журналистский коллектив. Ну так, без дураков. Он был вполне уникальный коллектив, где вместе работали вот тот же там Паша Лобков, там Парфенов, Сорокина, там Осокин. Это было... И я только начал перечислять. А там два десятка просто первоклассных журналистов. Причем многие из них после этого перелома, так сказать, колена, вовсе покинули журналистику. И сегодняшним журналистам, например, сегодняшней поросли молодой, ничего не скажет фамилия, например, Лусканов. А это совершенно блестящий журналист, который после разгрома НТВ просто, ну, вот сошел, да, с дистанции. Я не знаю, чем он сейчас занят, но я помню его репортажи, его тексты, которым я завидовал. Я вообще редко завидую чужим текстам, надо сказать. Но вот тут вот у меня было ощущение, что человек что-то такое может, чего я не умею. И его просто нет в журналистике, Володя Лусканова. Это была действительно уникальная телекомпания и действительно уникальное время, когда была возможность, когда журналистика была, вертела эти самые колеса, когда была обратная связь. Она была, конечно, не вполне европейская, все понятно, но эта обратная связь была. И была свобода слова. И было невозможно было скрыть информацию. Как только вышла на заданную орбиту, отличную свою орбиту НТВ, лучше стали работать и первый, и второй канал. Потому что нельзя было в 6 часов не сообщить в программе «Время», если в 7 все равно выйдет Метков и расскажет. Глупо. Значит, надо было трактовать. А в 8 потом выходили там на «Вести» и тоже должны были говорить, потому что в 10 все равно выйдет Метков и еще раз скажет. Или Осокин. Да, они по неделе работали. Значит, общий уровень информации, конкуренция. И общий уровень. Стоит ли говорить, что НТВ выигрывало все информационные номинации? Что в дни, когда что-нибудь случалось, в 2.5-3 раза наш рейтинг выигрывал у первого-второго канала, потому что люди знали, что если что-то случилось, надо идти на НТВ, там они получат информацию отовсюду. И это было вполне уникальное время. И это был шанс для России. Что происходит со страной, в которой затоптали и разломали свободную прессу, вот мы видим. Невозможно существование политзаключенных в стране с свободным телевидением, потому что об этом будут говорить не на «Эхе Москвы», не в «Новой газете», об этом будут говорить по федеральному каналу на десятки миллионов. Это невозможен был бы Беслан, если бы был... Невозможен. Никто не будет... Нет такого командира танка, который будет вести огонь по заминированной школе, когда рядом стоит телекамера и снимает в режиме лайв. И никто не отдаст такого приказа. Но это подождите. Связанные вещи. Это связанные вещи. Смотри, как они себя вели.
Норд-Ост.
А при Норд-Осте они еще пытались... Смотри, при Норд-Осте, вот на Норд-Осте они доломали НТВ, если ты помнишь. Но как они психовали, когда как матом орал Лесин на то, чтобы вывели заложника из прямого эфира, когда заложник из зала Норд-Оста рассказывал, что происходит, и просил не штурмовать. Матом орал Лесин на Меткову, чтобы убрали из эфира заложника. Трудно просто массовые убийства устраивать, когда есть федеральное независимое телевидение, которое ведет репортаж. Поэтому именно на истории с Норд-Остом доламывали НТВ. Соврав, что репортаж НТВ грозил жизням заложников.
Ну, которые, если в лайве смотреть вообще, как расположены,
нет.
Где что стоит, в общем, те же террористы совершенно
нет,
спокойно
просто...
смотреть.
Нет, нет, потому что не было прямого репортажа, потому что соврал Путин, солгал в очередной раз, не было прямого репортажа. К тому времени, как репортаж Колпакова пошел в эфир, уже был штурм, и заложников убивали. Газ, пущенный спецназом, убивал, а не телекомпания НТВ. Это было нужно, это был повод, чтобы доломать телекомпанию. Невозможно. А уже во время Беслана, когда сидит Симонян за 2 километра и говорит, ой, там что-то происходит. Там стреляют, говорит нам Симонян. Потом она становится большим федеральным начальником за то, что она вскрикивала в 2 километрах от места действия, а мы ничего не видели и не знали. И потом можно солгать, можно спрятать следы преступлений, когда рядом не работает телекомпания. Да? Ну и так далее. К разломанной свободе слова прилагается разломанный парламент, фальсифицированные выборы, политзаключенные, воровство немеренное. Оно есть и в Англии, наверное. Там попался несколько лет назад какой-то член Палаты лордов. Исключительный случай. Что он там своровал, у нас милиционер за смену больше ворует, но это другое дело. Да? Воровство бывает. Но когда все пронизано контролем, в том числе, прежде всего, контролем СМИ, больших СМИ, да, не гетто в виде комнатки, где мы с тобой разговариваем, да, а больших федеральных СМИ на десятки миллионов в случае с Россией. Там на выходе получается другая страна.
Ну, подождите, я как раз хотела поговорить про свободу слова. Ну, вот вы же сидите в этой студии, говорите. Во-первых, вас...
Я могу выйти во дворик.
Москвы. Подождите, вас слушают в аудиториях Москвы. Потом ваше выступление на сайте радиостанции
да.
Москвы. Потом блоги,
да.
Интернет.
Ты мне пытаешься...
Ну, в конце концов, просто я
Ир,
имею в виду,
ты
что...
мне пытаешься объяснить, что я не в Северной Корее. Я знаю и ценю это. Мне очень нравится жить. Вот я выйду отсюда, и меня никто не расстреляет в ближайшее время. Ну, по крайней мере, у меня нет об этом сведений. В Северной Корее были бы точные сведения, что расстреляют немедленно, просто как я открою рот. Значит, ты меня призываешь радоваться тому, что я не в Узбекистане, не в Северной Корее. Радуюсь. Искренне совершенно рад. Но давай, может быть, мы будем отсчитывать хотя бы от Польши. Я не говорю там от Дании, от Англии. Ну, от Польши. От Украины даже. Даже.
Даже.
Хотя, потому, что, да, потому что Украина семимильными шагами прыгает с разбегу до нашей грабли, да, приближается. Это все отдельный вопрос. Значит, тем не менее, есть то, что называется доминанта. Да, есть подробности, очень важные подробности между Северной Кореей там, и Россией, все понятно, и там Узбекистаном. Это подробности, тем не менее. Но есть страны, где существует общественный контроль за властью. Когда есть действительно массовое, да, в телевизионном пространстве есть свобода. Всякий народ, страна голосует так, как, в общем, скажет телевидение, по большому счету. Это оружие массового поражения. Да? Оружие массового поражения. Мы все вместе, все наши интернеты, все наши сайты, 2-3-5% отрезанный ломоть для власти, и власть вполне рациональная, позволяет себе, так сказать, такую роскошь. Ну, пускай побалуются там с краешку. Да? А любой из наших сюжетов, из сюжетов «Новой газеты», из сюжетов «Эхо Москвы», почти любой, сдетонировал бы в свободной стране, в прайм-тайм, да, и с этой темы бы не слезли. Ни с Беслана, с огнеметов в Беслане, да, ни с истории штурма Беслана, ни с истории кооператива «Озеро», ни с биографии Путина, ни с этого, ни с того сотни сюжетов, тысячи сюжетов, которые были в наших программах, да, у нас в «Новой газете». Эти сюжеты были бы в прайм-тайм на главных каналах, а не процесс деторождения у Аллы Борисовны Пугачевой. Это было интересовало. И никто кому набил морду. Кличко Поветкину или наоборот. И не маршрут этого, значит, огня.
Ну, с другой стороны, смотрите, вот инцидент с участием депутата Андрея Исаева. Да? Вот это видео, которое из самолета, вы показывали по федеральному телеканалу. Понимаете, я видела там «Россия-24» показывала там, да?
Да, значит,
то есть, ну, всё-таки
значит мы
же...
присутствуем... Смотри, это мы присутствуем, я уже говорил. Я все время вынужден повторяться в формулировках. Это, там, он пал жертвой тамошнего дарвинизма. Он, Исаев, да? Его съели. В связи с этим, вот представь себе, да, детонацию. Ведь есть еще контекст, да? Вот это вот самая правящая партия, да? Видный член которой Кстати говоря, секундочку, что было бы с тобой или со мной, если бы я покурил немножечко или выпил, и вот такое устроил на борту?
А знаете, я боюсь, что кроме штрафа и позора в интернете, в общем-то, ничего.
Ну, штраф-то, да?
Ну, а такая уголовный... его помощнику тоже штраф в котеле, ну, а он депутат, ему
не... Во-первых, да, во-первых, да, ну, правильно, мы его кормим. Зачем же из наших налогов? Значит, смотри, там внутренний дарвинизм, я думаю, что он пал жертвой, так сказать, тамошнего дарвинизма, да, его и кто-то дал команду на это, на России, да, там свои игры. Там они делят наши с тобой налоги, и вот теперь какой-то кусок уйдет немножечко от Исаева, ему менее жирный, ему объяснили, а кому-то более жирный. Но тем не менее... Есть ключевые сюжеты, такие как захват власти этой партии, да, и их лидером. И это, эти сюжеты по-прежнему не обсуждаются в прайм-тайм. Есть ключевые сюжеты под названием «Байкал Финанс Групп», есть ключевой сюжет «Кооператив Озера», есть ключевой сюжет «Ходорковский», есть ключевой сюжет «Девочки», да, есть ключевой сюжет «Болотное дело». Гробовая тишина по этим темам, ну или почти. Почти гробовая на федеральных каналах. И поэтому население, выпустив слюну до полу, имеет счастливую возможность, значит, сконцентрироваться на Кличко с Поветкиным или на том, откуда у Пугачёвой дети берутся. Вот. Или еще какую-нибудь тему пообсуждать.
Вот я, к сожалению, сейчас полминуты до перерыва, поэтому я вопрос-то задам, а ответ хочу услышать после. А где курица, где яйцо? Может, людям просто неинтересно, потому что люди могут получать информацию из разных абсолютно источников, но они ее не хотят получать, по крайней мере, из того, что... Ну, опять же, в том же кооперативе «Озеро» сколько раз писал журнал «New Times». Сейчас мы идем на небольшой перерыв. Программа «Особое мнение». Виктор Шендерович, и через несколько минут вернемся и опять поговорим об этом.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Здесь в студии Ирина Воробьева, Виктор Шендерович. Давайте коротко закончим эту тему. Все-таки
коротко.
Люди...
Люди те же самые 20 лет назад, 15 лет назад смотрели телекомпанию НТВ. Десятки миллионов людей. Их интересовало это. Они участвовали как-то в этом, да? А значит, я уже говорил, нужно еще воспитать потребность. У ребенка, который рождается, нет потребности мыть руки. Эту потребность ему внушаем. Мы, родители, через какое-то время, сначала, да, подсказываем, да, рассказываем, через какое-то время, если родители не дураки, да, это становится его собственной потребностью. И ему уже самому надо помыть ручки перед едой. Это уже его потребность. Это надо рассказать, показать, да. А значит, тот же самый, не надо кивать на народ, тот же самый народ в других приоритетах государственных, когда государство, так сказать, приоткрылось навстречу инструментам народовластия, в частности, свободной прессе, в частности, выборам, тот же самый народ принимал участие и ходил на выборы, и голосовал, и электрички, заполненные 89, ты не помнишь по возрасту, 89 года, первый съезд народных депутатов, тишина в вагоне, все слушают прямую трансляцию, там речь.
И те же самые люди, и тут сейчас и голосуют за Единую Россию, согласитесь,
разумеется.
Их много.
Да, разумеется, разумеется, им другое говорят. Им другое говорят, им в головы, да, дальше, возвращайся к этой девочке, кто-то там один на сколько-то, да, несмотря на это, как бы прорастает сквозь этот асфальт, да, но большая часть ложится под этот асфальт, да, как всякое большинство. Вот и все, нужно воспитывать. Это вопрос воспитания, это вопрос государственного, извини, дурацкое слово, целеполагания. Что хотим? Если хотим Узбекистан, то мы на правильном пути. Если мы хотим Силиконовую долину, то мы идем в противоположном направлении, потому что рабы не делают Силиконовой долины.
Как прорастать через этот асфальт, если в новостях человек слышит, например, про приговор, такой, как приговор Михаила Косенко? Или про
где он слышит, во-первых? Где ему об этом
рассказывают? Вот он...
В каких новостях? У нас?
Ну, например...
Ну, те, кто у нас, это немножко специфическая аудитория, да?
Ну, все-таки. Я думаю, что, ну, где-то
ну, тем не
все равно приговор, это
тем не менее, это тоже
невменяемый.
Да, секундочку. Ну, вот сказали. Значит, что люди слышат? Что какой-то сумасшедший, невменяемый выскочил на Болотную площадь, пытался избить ОМОНовца, вот его теперь лечат. Все нормально. Если ему не рассказать правды, что он не выскакивал, что он не бил ОМОНовца, что ОМОНовец его бил, что он не опасен, что его болезнь не требует, что это политический приговор, что он посажен в назидание всем по приказу пахана, пришедшего незаконно к власти, окопавшегося из мести, да, по отмашке этого мстительного пахана сидит этот человек. Если обществу предложат картинку и задают вопрос, кто же нормальный, кто ненормальный, а кто у нас нормальный? Шойгу, который шапочку тиару папскую себе вот соорудил на голове и окапывается на случай Третьей мировой войны, общество, которое дает миллиарды на этот ставку верховного главнокомандования и на всю эту ерунду, когда дети в товарных количествах умирают и нет денег их лечить. Кто нормальный-то? Телевидение, которое... Первый канал, который рассказывает, как правильно пукать во время секса. Ты не в курсе? Да ты главного не знаешь.
Ужас какой.
Ты главного не знаешь.
За что?
Ты первого... За что что?
За что вы мне это рассказываете?
Потому что ты должна жить жизнью народа, Воробьева. И ты должна знать, как правильно пукать во время секса.
Что за попытка срывать эфира сейчас
пошла? Да, и посмотреть Первый канал, где об этом рассказывают милые ведущие, да? В утреннем эфире за завтраком. Ну, так.
Ну, знаете, да? Вот значит, у них эфир вот разные
вещи рассказывают. Вот это психическая норма. Господин Проханов, который здесь говорит, что он бы этих гринпсов, сук, всех взорвал, да? Это психическая норма. Наш руководитель государства, который обложился, значит, шаманами, значит, и астрологами, и боится нос показать без охраны в собственный город, в собственную страну, где он якобы, да, всенародный лидер. Это психическая норма, значит. Человек, который сводит счеты с девочками, которые испортили ему, значит, праздник. И людьми, которые испортили ему инаугурацию, сводит счеты. Да, слепых держит в бетонных этих мешках. Это психическая норма. А сидит Косенко. Да? Вот если бы это все, этот ряд, прозвучал бы с иллюстрациями по телевизору, да и звучал бы дни напролет, как альтернативное мнение. Глядишь, значит, у суда с Косенко были бы не десятки людей, не сотни, а десятки тысяч. Вот и все. Так происходит. Поэтому первое, что они сделали, и это уничтожили НТВ, придя к власти, это всегда первым делается. Это первое, что сделал Ленин. Через 3 дня первый декрет Ленина. Первый. Это он временно прекратил печать с клеветническими измышлениями, как всегда, Оруэлл, да? Первое, что сделал Ленин. Первое, что сделал Гитлер, это взял под контроль прессу. Это первое, что сделал Путин, придя к власти. Человек, который хочет абсолютной власти, первое, что делает, берет под контроль прессу. Дальше уже можно в немоте замочить уже и выборы, и так сказать, и парламент, и все что угодно. Да, и все остальное разломать. Это к вопросу о целеполагании. Вот такое целеполагание. А на народ кивать нечего, он разный. И человечество разное. В диапазоне от той девочки, которая в 11 лет начала осмысленную борьбу за свое право читать книги, да, среди талибов в Пакистане, до огромного количества биомассы бессмысленной, которая там переводит еду в канализацию. Ну, нормально. Это разброс такой. Разброс. А о народе говорить нечего. Надо говорить, как мне кажется, о правилах игры. Народ ведь, он такой же примерно и в Америке, и в Исландии, да, что и в Пакистане. Человечество, оно примерно вообще тоже. Традиции разные. Вот традиции мытья рук, не мытья рук, вот они разные. И там, где моют руки, там выше продолжительность жизни. И там, где есть разделение властей, там лучше условия жизни, и качество жизни, и защищенность жизни. Вот и все. Все довольно просто.
Особое мнение с Виктором Шендеровичем. Предлагаю оставшееся время поговорить о прекрасном. Например, о картошке. Вы когда студентом были, на картошку ходили?
Мы с моими однокурсниками вывели совхоз Ханёва в Волоколамской области с 19-го места на 3-е. Это мой главный трудовой успех, я думаю.
Ну, вы же, вот я к чему, вы вспоминаете это с чувством вот брезгливости, вот почему же я там таскал эти мешки с картошкой?
Ты или понимаешь, как сказано у классика, что пройдет, то будет мило. Сейчас-то я вспоминаю об этом, конечно, я поцеловался на картошке, что же мне её плохо, первый раз, что же мне плохо вспоминать? Отличное место. Но вопрос в том, что, ну, как бы, дороговатое удовольствие для страны, которая не хочет быть Узбекистаном, а что-то там вякает про Силиконовую долину, то это дороговатое удовольствие, чтобы мозги закапывать в землю вот таким образом.
Ну, тут с вами согласны абсолютно и Дмитрий Ливанов, и Дмитрий Медведев, и вообще все это сегодня обсуждалось. Мне кажется, что это такой способ научить людей работать в студенчестве, и хоть что-нибудь понимать, о том, что за что и почему.
Это называется,
ничего страшного, мне кажется, нету.
Страшного? Нет, страшного нету. В России вообще такая конкуренция в номинации «страшное», что картошка там отдыхает.
Ну, то есть ужас или ужас.
Да, это не ужас, конечно, нет. Но это просто идиотизм. Это указание узбекского пути. Вот мозги закапывать в землю, да, мозги бросать на сбор. В фильме «Гараж», да, когда там профессор говорит, что клал в каждый пакет с картошкой свою визитную карточку, профессор, помните, в исполнении Маркова?
Да, конечно.
Потому что он отвечает за каждую картофель, если он профессор перебирает картошку.
Ну, а укладчица...
Да, совершенно верно.
То же самое же.
Совершенно верно.
Такая.
Совершенно верно. Но, значит, это было уже отшучено, и это было битым уже, да, битой шуткой. Братцы, уже 30 лет назад, 30 лет назад, а мы снова на том же, значит, по кругу прошли, как цирковая лошадь, и снова тут горцуем с этим плюмажем.
И еще о прекрасном, ну, теперь же действительно о прекрасном, о премии Нобеля по литературе. Ее получила Элис Мунро, и тут, вот, например, профессор РГГУ Владимир Гопман говорит, что не по литературным причинам она получила эту премию, и вот якобы просто она женщина из страны, которая не имела ранее лауреатов. И поэтому,
я хочу сказать, что Нобелевская премия вообще дается не за литературные достижения. Это, конечно, политическая премия. И на одного Фолкнера приходится 6 муруками. Это все довольно, довольно понятная вещь. Я не читал этой дамы, поэтому про нее персонально ничего не могу сказать, но пропорция, в принципе, такая. Лев Толстой не получал Нобелевской премии, хотя уже застал ее, да? А кто получал в эти годы? А хрен его знает. Мы не знаем. И правильно делаем, что не знаем, скорее всего. Все пятеро наших нобелевских лауреатов российских, это все политические награждения.
Угу.
Потому что это, так сказать, вполне заслуженно по мастерству, да, по как раз все наши пятеро, не стыдно ни за одного с точки зрения, по крайней мере, литературы, да, и вклада в это. Но это политические премии. И Бунин, и Шолохов, и Пастернак, и Бродский, и Солженицын – это политические Нобелевские премии. Это нормально. Это нормально. Там это продолжение этой самой политкорректности. Из Африки у нас было, да, женщин давно не получала, да. Экология была тема. Даже Светлана Алексеевич, лучшая из тех, кто... про кого я знаю, кто был в списке, настоящий писатель, как бы вот от Толстовского «Не могу молчать», вот прямая ветка оттуда, замечательный писатель. Но, конечно, ее выдвижение на Нобелевскую премию – это тоже результат некоторого политического внимания к Белоруссии и так далее. Безусловно, это политическая награда.
А вот если вот коротко буквально, стоит ли ориентироваться на то, что вот людей выдвигают на Нобелевскую премию по литературе, вот, что это обязательно нужно прочитать? Что это вот,
я думаю, что... Те, кто относится к этому, чуть-чуть глубже знают предмет, а они без Нобелевского комитета знают, что надо прочитать, а чего не надо.
На этом мы поставим не точку, а запятую, потому что на следующей неделе, я надеюсь, Виктор снова придет в программу «Особое мнение». Спасибо большое, Виктор Шендерович.
Зря надеешься, но когда-нибудь приду.
Ирина Воробьева, до встречи.
Счастливо.